последний стих, который Жан прочитал, начиная это служение, 99-й Псалом, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Благость Его в том, что мы имеем возможность и место, где можем собраться. Милость Его в том, что мы можем прийти и слышать. И над истиной Его, над Его бесконечными, бесценными истинами мы будем размышлять. Игорь напомнил об Аврааме и Саре, об их вере. И я понимаю, что мы люди, и часто мы не запоминаем то, что слышим. Но одну мысль я взял для себя. Я думаю, это будет полезно для всех нас. Не ограничивайте Бога своим неверием. Это то, о чем была проповедь. Потому что наше неверие является препятствием Богу делать чудеса в нашей жизни. И мы действительно часто в жизни бываем такими реалистами, что мы забываем о том, что Бог сверхреальный. Что это всемогущий Бог, который сказал слово, и мир этот начал свое существование. Но своим малым человеческим неверием мы ограничиваем этого Бога, который сотворил Вселенную. Однажды один мальчик громко молился перед Рождеством, закрывшись в своей комнате. «Боже, подари мне велосипед на Рождество!» Мама заглядывает в комнату и говорит: «Малыш, ты чего так кричишь? Бог слышит, он же не глухой». «Да, Бог не глухой, но бабушка глуховата». Он тоже был реалистом. Он понимал, что подарок должен прийти через кого-то. Не знаю, знает ли эту историю моя меньшая дочь, но она тоже сейчас молится. Они этим летом были в Украине, в следующем году снова хотят, но при этом она еще хочет попасть на Флориду в библейский кемп. И понимаем, что и то около $1000 стоит, и мы говорим, что надо выбирать. Но она настойчиво молится каждый вечер: «Боже, помоги мне, чтобы я поехала и туда, и туда». Папа услышит, и папа поможет. Кто из вас слышал фразу из Библии? «Праведник смел, как лев». Есть такая фраза в Библии, не так ли? Это фраза за окончание стиха библейского. А теперь скажите, пожалуйста, кто знает, чем начинается, какими словами начинается этот стих? Громче, слышу правильный ответ. 28 глава притчи. Истина Бога из рода в род. И та истина, которую Бог открыл Соломону, проходят тысячелетия, она остается также истиной, потому что она не меняется так же, как неизменный Бог. И вот этот первый стих 28-й притчи говорит так: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Нечестивый бежит. Если вы или я увидим бегущего человека на улице, бежит кто-то, за ним никто не гонится, ни полиция, ни его друзья, ни собака, то что он нечестивый? Он бежит, когда никто не гонится за ним. Иван Степанович говорит, он убегает от лишних килограммов. Возможно. Но иногда недостаток нашего русского перевода, потому что русский – это тоже перевод, в том, что не всегда отображает точность того, что было сказано. И в английском тексте эти слова немножко звучат иначе. Нечестивый flee, не run, а flee, убегает. То есть, если перевести обратно на русский, вот это с английского, то получается, нечестивый избегает, убегает от чего-то. Когда Адам и Ева только появились на свет, когда их Бог создал, и они вкусили от того плода, от которого Бог запретил им вкушать, от дерева познания добра и зла, с тех пор все человечество, все потомство людей, которое произошло от Адама и Евы, то есть оно включает и меня, и вас, оно знает, что такое добро и что такое зло. И вот нечестивый убегает, потому что он понимает, что что-то он сделал неправильно. Нечестивый убегает от встречи с человеком, которому он сделал зло. Нечестивый убегает от разговора, уклоняется от разговора на эту тему, потому что внутри он прекрасно знает. Порой мы, люди, пытаемся доказать человеку, что он неправ. Да он прекрасно знает, что он неправ. Но у людей, у нас людей защитная такая реакция. Либо найти кого-то другого виновными, либо вообще отвергать, что что-то произошло. Помните, это также было в том же Эдемском саду. Когда Адам и Ева согрешили, Бог обличил их. Говорит, вы ели, Ева, Адам. Я ел, но я ел не потому, что я захотел, а потому, что жена, еще которую ты мне дал, вот она виновата. А жена, в свою очередь, точно так же, как и Адам, говорит, а я ела, потому что змей, которого опять-таки ты, Боже, наверное, поселил в этом саду, и он меня обманул, обольстил и так далее. И вот так это в жизни получается. Соломон делится своими наблюдениями. Мы говорили о том, что умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Соломон, написано, был одним из мудрейшим человеком, когда-либо жившим на земле, и вот Бог дал ему мудрость, которую он записал. И вот это то, что мы читаем, проходя эти притчи, это мы читаем типа дневник этого человека, который был написан 3000 лет тому. Но в своей следующей книге «Екклесиаста» Соломон пишет, что нет ничего нового на земле. Что был, что есть, то было. И если даже о чем-то скажут, что оно новое, то это просто хорошо забытое старое. И те же люди на земле. И вот те истины, которые писал Соломон 3000 лет тому назад, они также насущны и актуальны и сегодня. И в наши дни нечестивый человек убегает от встречи с праведником. Он боится говорить, он не хочет встретиться, он хочет обойти. Он не бежит буквально, как будто бы за ним кто-то гонится. Но его поведение можно узнать. Он пытается говорить вроде как вежливо о чем-то, тогда как о главном он боится сказать. И это наблюдал Соломон тысячи лет тому назад, это происходит в наше время. И нам эта мудрость нужна для того, чтобы мы не удивлялись, когда в жизни нашей произойдет что-то подобное или что-то другое. И вот поэтому Соломон описывал свои наблюдения за жизнью. Да, он был мудрейшим человеком, но в то же время он наделал множество ошибок. Он нарушил основные три принципа, которые Бог ему сказал. Не умножай себе богатство, не умножай себе лошадей, не умножай себе жен. А он их не только умножал, а умножал так, как никто из людей на этом свете не делал. У него было 1000 женщин, 300 жен и 700 наложниц. И после этого он пишет, мужчины одного из 1000 я нашел, а женщин и не нашел. А надо ли было пробовать и искать 1000 женщин? Или просто нужно верить Богу и доверяться Ему? И вот Соломон вот эту свою, в некотором смысле, плачевную, печальную мудрость передает нам. И говорит, и нечестивые есть и в наше время. Они могут прикрываться под благочестивыми словами, вроде как под хорошими намерениями, но нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Потому что чувство совести, чувство познания добра и зла есть у каждого человека. Вот будучи угрызаем этой совестью изнутри, нечестивый думает, что за каждым углом его кто-то подстерегает. Вот сейчас ему скажут, вот сейчас его раскроют, вот сейчас его обличат. Мне запомнился пример, я, возможно, и говорил, из книги Джеремии, Дэвид Джеремайя, он описывает об одном парнишке, который очень хорошо бегал. Он должен был выступать на соревнованиях побольше масштаба, чем школа. Но он был из бедной семьи, у него даже не было хороших кроссовок. После занятий в школе он подрабатывал на складе у одного человека, у которого он знал, всегда есть деньги. И он решил, что я зайду, когда он будет в складе там, ударю его немножко, оглушу по голове, возьму деньги, куплю себе новые кроссовки, чтобы на соревнованиях мне хорошо выглядеть. Он так и сделал, пришел. Но в последний момент, когда он был готов битой ударить этого своего работодателя по голове, тот оглянулся. И понимая, что тот увидел его лицо, он уже ударил так, что этот человек просто-напросто упал мертвым. Он взял деньги, он купил себе кроссовки. Он бежал на соревнованиях, но бежал, не мог бежать быстрее, чем бегал всегда. Это преступление долгие годы оставалось нераскрытым. Но совесть до того мучила этого парня, что он уже стал взрослым, прошли годы после этого. И он пришел в полицию и сознался. И когда он получил срок, он сказал: «Мои дни на свободе были длиннее, чем годы, проведенные за решеткой». Совесть – это неподкупный судья, который есть в каждом из нас. И нечестивого человека даже не надо упрекать, говорит Соломон, потому что он сам бежит. Бежит от себя. Бежит, когда никто не гонится за ним. А праведник, в противоположность, он смел, как лев. Ты можешь ему сказать, ты можешь ему сделать. Он понимает, что жизнь его в руке Божьей. И с ним ничего не приключится. Вот с этого же первого стиха Соломон предлагает и мне, и вам. Избери. Быть нечестивым и бегать от собственной тени. Или быть праведником, смелым, как лев, от рыка которого даже волосы дыбом становятся. Второй стих. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем муже она долговечна. Благосостояние страны, благо стране, у которой царь, боящийся Бога. А когда страна отступает от закона, нечего ожидать и живущим в стране чего-то доброго, потому что рано или поздно оно принесет свой плод. И Библия говорит, что при разумном и знающем муже она долговечна. Я думаю, это говорится не только о стране, это можно перенести на семью, на любую группу людей и на церковь. И при разумном и знающем муже она долговечна. Ее ничто не тронет, ее ничто не разрушит. Но когда сходится несколько людей, как говорят в народе, где два человека сошлись, там уже три мнения. А когда в церковь сошлось еще больше людей, то мнений еще больше. И как прийти к общему знаменателю? По-библейски подойти ближе к Богу и узнать, что Бог говорит по тому или иному вопросу. Потому что мы никогда не сойдемся во мнениях. Но если мы придем к мнению Божьему, тогда мы будем едины. Человек бедный и притесняющий слабых – то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. В природе бывает такое, что во время сборки урожая идет проливной ливень. Если пшеницу или колосья еще не покосили, они падают, их уже и косить не можно. Если покосили, их дождем смыло, их можно сушить, но можно и не высушить. И вот Соломон, наблюдая за жизнью, Он наблюдал, оказывается, не только за богатыми людьми, среди которых он вращался и которым он был. Он наблюдал и за бедными. И вот человек бедный, притесняющий слабых, таких же бедных, как он сам, он говорит, это же то же, что проливной дождь, который смывает хлеб. Бедность должна порождать сочувствие к подобным себе. Но иногда люди, не имея возможности подняться над другими, хотя для этого возможность есть, трудиться, молиться, стараться, прилагать усилия. Они вместо того, чтобы делать это, они начинают топтать других, чтобы себе казаться выше. Соломон говорит, нехорошо это. И дай Бог, чтобы в нашей жизни пережитая мною, вами, нами боль, она вызывала не желание такой же боли и такой же тяжести другому, а сострадание и желание помочь. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Хвалят нечестивых. Если речь идет о нечестивых, то кажется, за что же их хвалить? Но это созвучно с предыдущим стихом. Хвалят их только те, которые сами такие же беззаконники, как те, которых они хвалят. Отступники от закона, они также понимают, вот это вопрос этой совести, развлечения добра и зла в каждом из нас. Они понимают, что они поступают неправо. И вместо того, чтобы раскаяться себе, они хвалят других, которые поступают так же, чтобы умножилось. В этом мире, в этой стране популярен грех, о котором Дима говорил в воскресенье вечером. Гомосексуализм. И казалось бы, ну ладно, вы выбрали себе грешить, грешите. Нет, им этого мало. Они пытаются других убедить, что это нормально. И вы должны признать. Если вы имеете другое мнение, то они еще будут восставать на нас. Хотя практически эта группа людей, она очень незначительна в Америке. И в то же время они так громко кричат, что всем об этом слышат, и всем кажется, что их вроде полно вокруг. Но мне вспоминается, как Бог все-таки справедлив и заступается. Когда-то директор цепи ресторанов Chick-fil-A, он христианин. Он публично заявил, что брак – это союз мужчины и женщины, согласно Библии. Голубые решили возмутиться и устроить протест против его ресторанов, которые он до сих пор, в воскресенье они не работают, соблюдают день покоя. Но этот протест сделал как раз наоборот. Вы пройдите по молам, проедьте по городу, и посмотрите, есть ли очереди возле Макдональдса. И часто очереди стоят возле Chick-fil-A. Потому что Бог, потому что люди заступаются и поддерживают тех, кто говорит истину. Отступники закона хвалят нечестивых. А соблюдающие закон негодуют на них. Есть праведный гнев, который подобает проявлять христианам. Терпимость. У нас, мы были на Флориде неделю назад, у нас произошел такой случай с детьми. Я сидел в фудкорт в молле, они пошли с Лесси, и там встретили одного из этих представителей, голубой до неузнаваемости. И Леся возмутилась, до чего себя этот молодой красивый юноша довел. А дети возмутились ее поведением. «Мама, что ты так на него это?» Мы говорим, потом уже говорили, девочки, этот человек избрал грех. И вот эта терпимость, которой вас учат в школах, в колледжах, в обществе, терпимость, он нетерпим к вам, если вы скажете, что это грех. Но вас уже научили терпеть и все, ко всему снисходить. Он ведет себя так, как я грешник и горжусь этим. И мы, христиане, должны проявлять стойкость и негодование. Потому что от этого пропадали цивилизации, от этого погибали страны, и это ждет и Америку. Если Америка и дальше будет продолжать так. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. И снова сравнение. Две противоположности, две крайности. И Соломон говорит, что у злых людей, у грешных, у нечестивых людей Бог даже забирает разум. Они даже не понимают, насколько они погибши, насколько они грешны. И казалось бы, в этом непонимании, ну хорошо, если вы не понимаете, ну тогда ладно, не понимайте. Но прекрасно понимают, когда говорят что-то против них. А Библия говорит, а ищущие Господа разумеют все. И дай Боже, чтобы у нас было понимание, что добро и что зло. И дай Бог, чтобы у нас была сила избирать только добро, а не зло. И когда нужно, пусть даже это не популярно, пусть даже это может повредить моему успеху, но Бог остается с теми, кто верен Ему. И пример вот этого Чик-фил-Эй, вот эта негативная реклама, которая иногда популяризируется в Голливуде, они хотели затоптать этот бизнес. А Бог сделал, сказал, нет, а я наоборот сделаю, как во втором псалме написано. Они составляют свои замыслы, а Бог посмевается над ними. Потому что человек во всеуслышание сказал истину Божью. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Сколько стоит продать мою совесть? Иными словами. За сколько ты, за сколько я, за сколько мы можем согрешить? Иногда в этом мире говорят, у каждого человека есть своя цена, только ее нужно найти. И предложи ему достаточно денег, и он сделает грех. Иногда бывает и чечевичной похлебки достаточно. Как дешево Исав продал свое первородство, о котором потом горько плакал и хотел бы вернуть, но уже невозможно. Вот так иногда в нашей жизни происходят случаи, которые мы хотели бы вернуть. Где-то постеснялся, где-то смолодушничал. Не сказал, или промолчал, или прошел мимо. Возможно, это и в семьях наших бывает. Порой родители заламывают руки и спрашивают, ну как такое могло случиться с моим ребенком? Да опять же таки, потому что Библия говорит, накажи его розгою, а душу его ты спасешь. И не возмущайся его криком, потому что это необходимо. Но иногда и родители, поддаваясь вот этому общественному воспитанию, дайте ребенку определиться. Пускай он сам решает, что ему хорошо, что плохо. Да нет, Библия говорит, что мы должны воспитывать своих детей. Да, приходит время, когда эти дети уже делают свой самостоятельный выбор. И тогда мы уже ничего не можем делать, кроме того, как молиться об этих детях. Но есть время, когда мы должны воспитывать, и мы обязаны это делать. И если мы не сделаем, то, согласно Иезекииля 3 главе, как Бог говорил Иезекиилю, если нечестивый сделает грех и умрет за свой грех, то он умрет за свой грех. Но ты виноват в том, что ты промолчал и ничего не сказал ему. Но если ты видел его согрешающим и упрекнул, обличил, он все равно умрет за свой грех. Но ты чист предо мною, Бог говорит. Это справедливо. В любых человеческих отношениях. как на уровне пророка Иезекииля, так и на уровне отца и матери и детей. И лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Порою праведность человека или его положение ценится его состоянием. Но ведь это не так. Это состояние может быть добыто нечестным трудом. И Бог говорит, лучше останься бедным. Лучше кусок хлеба, но честность и спокойный сон. Чем ты приобретешь много нечестием и потеряешь сон, мир и покой. Хранящий закон сын разумный, а знающийся с расточителями, срамит отца своего. И снова Соломон напоминает о хранении закона, о том, как он необходим в нашей жизни. Мы когда ехали в Америку, и вы, и я слышали о том, что это страна, в которой дети в школах молятся. Это страна, где в школах преподают закон Божий. Но потихоньку зло наступает, а истина отступает. И уже закон Божий убрали со школы, молитву убирают. Где-то можно, уже Библию нельзя приносить в школу и так далее. И мы, христиане, во имя терпимости, толерантности, потихоньку сдаем свои позиции, дабы не вступать в конфликт. А чем это закончится? Так как та экспериментальная жаба, которую в школе нам рассказывали или показывали, бросить ее в кипяток, она тут же выскочит. А бросить ее в холодную воду и поставить на грелку, она будет там плавать, пока не всплывет вверху животиком. Потому что она потихоньку привыкла к теплой воде, а потом к горячей, а потом уже сил прыгать нету. Дай Бог нам не растерять свои ценности, своих детей из-за этой толерантности, которая есть и проповедуется в этом мире. У меня всегда вопрос к вот этим, которые очень требуют толерантности. А почему вы не толерантны к христианству? Мусульмане хотят строить мечети в каждом городе, в каждой стране, и они вроде как имеют на это право. А почему христиане в мусульманских странах не могут построить свои церкви? Почему их сжигают там? Почему христиан убивают всячески? Где же ваша толерантность? Где же ваша терпимость? Умножающий себе имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Часто в нашем христианстве, в нашей теологии, вроде как, особенно в Советском Союзе, вроде как бизнес и богатство было как предосудительно, вроде как. Это что-то такое грешное. Но если мы читаем Библию, мы этого не найдем. Великие мужи Божьи были богатыми людьми. Тот же Соломон, его отец Давид, килограммы золота пожертвовали на строительство храма. Тысячи, сотни, а может и миллионы долларов. Но Библия говорит, как оно приобретено. Которое это собирает нечестным путем, ростом или хвою, соберет его для того, кто благотворит бедным. У Бога есть свой порядок, свое распределение. Ты можешь собирать. Ты можешь обманывать людей. Ты можешь потерять совесть в своем бизнесе, продать ее ради доллара. Но Бог в свое время заберет все это и отдаст тому, который позаботится о бедных. Потому что Божья справедливость и Божье руководство на этой земле продолжается. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. А тут уже ближе к нам, христианам, к евреям, к верующим. Мы имеем закон, Божий закон, который имеет первенство в нашей жизни. Иисусу Навину Христос сказал, Бог сказал, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда будешь успешен». И вот здесь опять-таки выбор передо мной и вами, перед людьми. Либо слушать этот закон, либо сказать, да я знаю лучше. Да в этот раз я поступлю по велению сердца моего. А сердце, Библия говорит, крайне испорчено. И вот порой мы молимся, а ответов не получаем. А почему? Может быть, надо задуматься? Может быть, молитва моя, может быть, молитва наша, мерзость пред Богом? Может, какая-то нечистота перед нами? Помните, как Бог говорил народу израильскому, левитам, всему народу Бог, через Моисея Бог говорил, очиститесь, осветитесь, омойтесь. В третий день с вами будет разговаривать Бог. Молитва – это наш разговор с Богом. Насколько мы чисты перед Богом, когда приходим к Нему с молитвой? Или же, может, мне, нам нужно очиститься, удалить какие-то грехи, чтобы Бог слышал нас и отвечал. И об этом Соломон говорит дальше. «Совращающих праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». И Библия полна примеров, когда такое происходит в жизни. Помните Амана, который Мардохею приготовил шест, чтобы повесить его, чтобы весь мир увидал, что происходит с теми, которые не поклоняются мне, моей гордыне. А потом он оказался на этом шесте. Роющий яму, написано, сам в нее упадет. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. И нам не надо защита, нам не надо охрана, нам не надо security system на наших домах, потому что наша защита, наша башня, наше упование – Бог, на которого я, вы, мы уповаем. Если Он сохранит, тогда ничто не повредит. В Библии есть такое место. «Падут подле тебя». Я отношу этот псалом к себе. «Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, а тебя не коснется». Всегда ли? Тогда, когда я буду чист пред Богом. Тогда, когда мы будем чисты пред Богом, я верю, что это время еще наступит в нашей жизни. То, о чем пишет книга Откровения, это когда на земле умирает третья, четверть населения. Тысячи и десять тысяч отеснуют тебя, но Бог говорит, но тебя не коснется, потому что я сохраню тебя от годины искушения. Человек богатый мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Порой мы можем думать, что наше богатство дает нам тайтл мудрости. И мы уже знаем, что делать, знаем, как лучше делать, как поступать и как говорит. А Библия говорит, а умный бедняк может обличить. Порой в нашей жизни обличения звучат даже от наших детей. И дай Бог нам мудрости прислушиваться и принимать это, а не ожесточаться и отвергать. Потому что в этом наше благословение и, может быть, и наше же проклятие. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Есть много стран, в которых есть диктаторы. Но наше благословение, то, что мы живем в стране, где имеем еще свободу, довольно-таки большую, хотя и относительную. И мне вспоминается Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Благословение земли зависит от нас, праведников. Если народ мой, говорит Бог, обратится от злых дел своих, то я исцелю землю. Порой мы думаем, что виноват в тех бедах, которые происходят в этой стране, Вашингтон, правители, там, политиканы и так далее. А Бог говорит, если мой народ, называющийся именем моим, отвратится от злых дел, то есть Бог говорит реально, вы христиане, вы называющие меня своим Богом, если вы отвратитесь от своих злых дел, то я исцелю землю, на которой вы живете. Почему народ израильский, будучи выведен из Египта и придя в обетованную землю, потом был изгнан из нее, уведен в плен? Потому что народ Божий отвратился от закона. Потому что народ Божий предпочел более делать зло, чем добро, уповать на себя более, чем на Бога. И Бог предал их в руки врагов их. Точно так же оно звучит и нам. 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Помните случай, который привел Иисус Христос о двух рабах? Один был господину должен 10 тысяч талантов, а другой должен был этому 100 динариев. И когда первый, понимая, что он должен ему миллионы, раскаялся и просил прощения, он был помилован. Я понимаю эту притчу не в буквальном смысле, потому что в такой долг невозможно залезть. Никакой банк вам не даст такую сумму, чтобы не можно было отдать. Это Бог, Отец, простил каждого из нас. И мы часто бываем, как тот человек, которому прощено 10 тысяч талантов, встречаем своего брата или сестру, который должен нам каких-то жалких 100 динариев, и начинаем душить и требовать своего. И вот тогда вступает в силу Божья справедливость. Он услышал об этом. Он сказал, вот теперь я тебя посажу. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Может быть, нам нужно задуматься, почему в нашей жизни не бывает успеха, в нашей церковной жизни. Может, у нас есть какие-то грехи, которые нам нужно исповедать перед Богом. Написано, а кто сознается и оставляет их? Иными словами, это покаяние. Признание своей греховности и осознание, что я ничего не могу сделать, и желание отвернуться от этого. Тот будет помилован, написано. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Вот читая 13 стих и переходя к этому 14-му, нам нужно не забывать о том, что мы, люди, находимся в присутствии Божьем. По милости Его мы здесь, хотя уже за время этого служения сотни людей отошло в вечность. По милости Божьей мы ходим по земле, по милости Божьей мы слышим своими ушами, читаем своими глазами и можем рассуждать. И вот пребывать в этом благоговении – это то, что хочет от нас Бог. Осознавать, что где бы я ни находился, в публичном месте или в одиночестве, Бог всегда рядом, Он всегда видит. Но если я, человек, ожесточаю сердце свое, тут Библия говорит, тот попадет в беду. И это справедливо как каждому человеку отдельно, так и к обществу в целом. Беды в народе израильском, беды в жизни людей, отдельных личностей происходили тогда, когда люди просто-напросто не ожесточали свою шею. Помните, что сказал Самуил Саулу, когда он пришел, а тот уже принес жертву? Он говорит: «Ныне бы Бог упрочил царство твое, если бы ты только пребывал в благоговении и доверялся мне и Богу». Вернее, Богу то, что он сказал через меня. Но нетерпение Саулова, недоверие Богу привело к тому, что он потерял царство. Итак, пусть поможет нам Бог не ограничивать его своим неверием. Может быть, нам сегодня стоит сказать, как тот сотник: «Верую, но помоги, Боже, моему неверию. Я верую, но вера моя настолько слаба, что мне кажется, что невозможно». Как Сара думала, что невозможно ей иметь ребенка. А Бог сделал, потому что Он Бог, потому что Он обещал. Он и нам говорит: «Я не оставлю вас и не покину». Он говорит, Давид пишет: «Я не видал праведника оставленным и детей его просящими хлеба». Порой мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что нас ожидает впереди. Но одно, что мне и нам нужно знать, то, что мы в руке Божьей. И Он добрый Отец, и Он позаботится о нас. Давайте обратимся к Нему в молитвах. Если нужно, покаемся. Если нужно, признаем свои ошибки. Попросим у Него прощения. Чтобы Его благодать была среди нас, в наших семьях, в наших домах, в нашей церкви. Ибо Он добрый Бог. Любящий Бог. Желающий творить милостыню, только порою мы своим неверием, своим ожесточением ограничиваем его. Пусть Бог поможет нам этого не делать. Аминь. Помолимся.